Так, у нас сегодня 122 занятие с цикла. Продолжаем изучать кусочек Гемора, который связан с эпизодом, который Гемора построила по поводу того, что сказал пророк Ошия. Значит, в прошлый раз речь шла о людях, которые плывут по течению и против течения. Есть концепция галута. Каждая из программ галута – это течение, по которому народ плывет. И человек, который живет в народе, он плывет по тому же течению. Тем не менее, дана сила отдельному человеку плыть против течения. Но на чем она основана? Если по течению – это программа галута, у нас идет течение. Галут – это в то же время выход из галута. Человек приходит в этот мир, душа попадает в тело для чего? Вот там какое-то время пробыть, потом выйти из этого тела. Это для нее галут. Смысл? Чтобы выйти из галута, выйти из тела. Поэтому, должна быть программа галута тоже. Ну и геула, извиняюсь. Геула – выход из галута, значит, должна быть программа галута, геула. Они действуют тоже. И вот получается такая вещь. С одной стороны, против течения, течение галута. Но поскольку программа создает течение, тот, кто идет в Геуле, он тоже плывет по течению, только другая программа. Это как бы подводное течение. Течение на поверхности, которое в глубине. Потому что, как мы выясняли на прошлом занятии, сила вот этого движения против или сила идти по течению Геулы, она основана на душе, на силе души, а это внутри. Поэтому тоже есть течение, только оно подводное. А так дело обстоит. Дальше, чтобы плыть по течению галута, большого ума не надо. Оно тебя само несет. Мир такой. Плыть по подводному течению – это же проблема. Надо уметь силу плыть под водой, на внутреннем уровне. Ну, разные люди в разной степени наделены этой силой. Некоторые минимально, некоторые чуть побольше и так далее. Но вот есть такой момент здесь, как подсоединиться к тому, кто умеет плавать по течению подводному. И дальше, насколько подсоединился, там можно иметь от него эту силу, от нее пусть. Силу движения по течению геулы. В какой степени? Степень, которую своя собственная душа позволяет, плюс сколько сможешь почерпнуть от того, кто плывет. Так это, значит. Дальше возвращаемся к тому, что сказал Гемора. Гемора говорит о том, что ты, Ошия, хочешь, я отказался от народа. Не могу. Почему? Потому что бней Авраам, Ицхак и Яков. Дети праотцов. Значит, это утверждение, оно воспринимается как само собой разумеющееся. Если это мы потомки тех троих, как от нас могут отказаться? Такой простенький взгляд на вещи. Но поскольку это слова Гемора, книга серьезная, нам надо подумать, что за ним стоит. Ну да, вот у нас были такие предки. В начале трое, три души. И что, какое мы к ним имеем отношение? Генетическое? Все. Видимо, Гемора имеет нечто более весомое. И нам не просто надо поймать идею, в каком смысле, в чем наш плюс, что мы потомки тех троих. О чем именно Гемора здесь говорит? В контексте Гемора понять, в чем значение того, что мы их потомки, и от нас уже не откажутся. Но для этого надо проследить линию Гемора. Что было перед этим? Что же говорит, Всевышний говорит, что отправляй свою жену, разводись с ней. Говорит, не могу, потому что у меня есть дети от нее. И здесь мы говорили о том, что сказывается природа человека. Она так устроена, что от детей как не отказаться. Всевышний говорит, ну если ты не можешь отказаться, то я тоже не могу отказаться. Это место непонятное. Почему? Потому что у него нет человеческой природы. Если сравнение основано вот на этой параллели с человеком, то вот это ты не можешь из-за природы, я тоже не могу из-за природы, оно не проходит, это сравнение. Нет логики. Нет природы человеческой. Этот вопрос освещался и объяснялся на последнем занятии. Дальше Всевышний говорит, это твои дети, ты от них не можешь отказаться, я тоже не могу отказаться. Почему? Мотивировка такая. У тебя дети блуда. Они от блудницы произошли, ты вообще не знаешь, твои это или дети или нет. Сомнения. Они, так сказать, следствие своей матери, у них тоже блуд. А мои дети не такие. Вопрос был, почему? Ам Исраил, вы тоже изменял Всевышнему. И неоднократно. А то и попали в Галут. И тоже, значит, вопрос отвечался таким образом. Что есть два существования народа. Одно, вот видим, как видим, в духовном пространстве, в котором мы существуем, реально. Тут, да, тут измена. Но есть еще другое пространство народа, как бы связанное с более высокой частью душ. Корни нашамот, скажем. Там никакой измены нет, там просто такая охрана, что до Ситриахри не подобраться. Поэтому с этой точки зрения Всевышний не будет отказываться, потому что нет измены никакой. Дальше вот есть это соотношение двух пространств, в которых народ существует. Верхнее, где все чисто. И нижнее, где совсем не все чисто, мягко говоря. Но поскольку он не намерен отказываться от верхнего пространства, то и нижнее будет сохранено, потому что они не могут одно без другого быть. Картинка такая, образ. Мне нарисовали этот образ, он правильный. Представьте, есть такая высокая область, очень чистая и светлая. Очень светлая область, излучает свет. Потом есть такая туча, как бы, и мы, которые внизу. И вот лучи от этой светлой области проходят через эту тучу, каждый, который здесь, внизу же, на луче. И каждый подвешен на этой ниточке. Где-то. Ну и поскольку вот тот источник верхний, он никак не уничтожим, нет основания уничтожать. И каждый, который будет подвешен на ниточку-то светлую к тому, Галуте тоже будет существовать. Пока он не оборвет эту ниточку. Но ему говорят, что может быть стерто, человек может быть стерт из той книги. Ну тогда он пропадает, выпадает из этой картины уже. Он не виден. Рассматриваются только те, которые подсоединены. Значит, это вот ответ Оши был. Дальше Гемор говорит, что это не просто мои дети, но они еще нашли, они благосклонны в моих глазах. Что за этим стояло? Ну, мы говорили, так сказать, о локальной и глобальной благосклонности. Глобальное – это в частных каких-то событиях, а глобальное – это проявление всей истории народов. Они были сохранены и до сих пор. И физически, и в каком-то смысле духовно. Почему? Потому что они потеряли связь с небом. Пусть не такая, как раньше, вы не такая. Связь остается. Духовно мы сохранены. Несмотря на крайне тяжелые условия. И в чем состоят эти крайне тяжелые условия? Гемор говорит, что есть 70 волков и одна овца. Овца – это Ам-Исраэл, 70 волков и другие народы. И надо считать народы, вот их ровно 70. Не играет роли. 70 взято как описание творения. 7 не творение, 70 из той же области. 25 народов, все равно называется 70. 135 народов, все равно 70. Народы враждебны, 70 волков. И есть один. Ну, есть пастырь, который наверху. Так вот, несмотря на эти условия, тяжелые, мы знаем, как так, на самом деле воплощалось все. Мы это прочувствовали, это не просто теория. Не просто мы сейчас говорим, а наши души были раньше тоже. И кто знает, в какую колени, в какие мытарства она попадала в тех рождениях. Тем не менее, народ сохранен. И физически, и духовно. Это вот благосклонность Творца. Сохранить, это как мы говорили раньше, что не важно, что здесь происходит в нижнем мире, но вот есть верхнее пространство, и там... Оставьте это. Вот. И там еще должна быть охрана. Там ничего не произойдет. Так. Но это еще не главное. Главное было основываться не в этом. То, к чему мы привыкли, вот мы выдержали все, все эти века выдержали. Это не главное благосклонность. В чем главное? Несмотря на наше собственное поведение, нас тем не менее сохранили. У человека есть яйцерара. Он идет за ним, совершает что-то. Наступает внутреннее разрушение. Но это еще нет, он все еще живет. На внутреннем уровне тоже. Так оно устроено. Не так просто уничтожить внутренний мир человека. Надо здорово постараться, чтобы это отрезано от той верхней области. Так и с народом. Это вот самое главное благосклонность, что несмотря на все, что мы делали, нас тем не менее сохранили. Почему? в силу чего? А вот потому, что есть та светлая область. И та светлая область включена в план Творца, Всевышним Словом Творения. Он дал ему возможности вниз и вверх, вправо, влево, на все четыре стороны, плюс вверх и вниз. Тем не менее, он взял на себя обязательство довести творение до завершения его работы. Так же и с народом. Он поставил народ в середину творения. Да, ему деться теперь от этого народа. Он должен довести его до завершения. План. А Оша предлагает, убери, изменить народ на другое. Так не будет. Что-то с этим мы подошли к следующему. Всевышний говорит, это не просто мои дети, я не просто благосклонно к ним отношусь, но еще это Бней, Авраам, Исаак и Яков, их дети. Мы должны на это посмотреть с точки зрения того, к чему мы подошли, той концепции, к чему мы подошли, плана. По-видимому, вот эти три души, Авраам, Исаак и Яков, они как-то специальным образом связаны с планом Творца. И вот у нас подвела линия Геморы. Рус как? Это уже вопрос, который в этом месте мы должны понять, о чем Гемора говорит. Какое место эти три души занимают в плане Всевышнего? Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть наверх, и еще найти ответ. Там наверху устроено. И оттуда уже понять, что здесь внизу происходит. Мы сейчас заберемся немножко в верхний мир. Там есть вот эти три имени – Авраам, Ицхак и Яков. Но мы сейчас очень высоко поднимемся в существование самого Творца. Там вот есть эти три персонажа. Это не души, конечно. Никаким образом. Это три роли, которые Творец взял на себя. Мы говорили, что каждая область Всевышнего – это какая-то роль, которую он играет, то есть представил себя перед творением. Чем эти области могут быть подобласти. Приводился пример, скажем, человек играет, артист вышел и играет роль инженера. Инженер может быть рассмотрен как семьянин в этом спектакле, или как служащий на производстве, либо как социальная какая-то активность имеет. То этой роли еще три подроли, еще три лица. Вот есть вот это, эти три роли – Авраам, Исаак и Яков. Авраам – это представляет там наверху Мидас Хесед, Исаак – Мидас Дин – это как бы правая сторона и левая сторона. Яков представляет комбинацию этих двух сил. Хесед и Дин. Он комбинация Авраам и Ицхак. Значит, с этой точки зрения можем понять странное место в Хумаш, когда Яков называет себя Бен Авраам, Бен Ицхак. Точность, что ли? Если мы смотрим с позиции, так сказать, простых, очевидных, тогда противоречие, явная ошибка. Если мы посмотрим вот оттуда сверху, верхний этот Яков, он действительно комбинация Авраам и Ицхак в равной степени. Правый канал и левый канал. Он посередине. Но нормально там наверху называть Бен Авраам. Хумаш так и называет. Хумаш написан не только на этом нижнем уровне. В первую очередь там наверху. Так. Так вот, три канала. Хесед правый, левый и середина. Авраам, Ицхак, Яков. Эти три канала, они описывают абсолютно все во всех областях Всевышнего. Каждую область Всевышнего взять, там вот есть эти три канала. Правая, левая и середина. Но из этих вот трех каналов, которые входят в каждую абсолютную область, есть определенная часть, которая так и называется Авраам, Ицхак и Яков. Что-то одно из проявлений вот этих трех каналов на определенной области. Немножко загадочно говорю, но тем не менее вот есть три канала, очень просто понять. Они имеют каждый из них продолжительность по областям, по уровням, скажем, 10 уровней, предположим. В каком-то там из этих уровней, на каком-то из этажей есть Авраам, Ицхак и Яков. Вот все. Просто. Так. Значит, это там наверху. И начнем спускаться вниз. Есть творение, и есть план творения, из чего оно выросло. И дальше, значит, за этим планом стоит тот, кто над этим планом, то есть сам Творец. Это корень этого плана и, соответственно, корень того, что внизу. Вот если там наверху есть вот эти верхние Авраам, Ицхак и Яков, корни, то эти три души, которые внизу, названные теми же самыми названиями, именами, а, видимо, как-то связаны с теми тремя, которые наверху. Поэтому имена даны те же самые. Вот у нас был вопрос, и какое же назначение, в чем специфика этих трех душ? Сейчас мы начнем, так сказать, после того, как мы сделали вот такое отступление, поняли, что там наверху, более или менее поняли. Сейчас попробуем вот понять, а в чем же смысл этих трех душ? Чем они отличаются от других, в чем специфика? Авраам внизу, Авраам наверху, это Медасхасид. В чем смысл деятельности Авраама здесь внизу? Как деятельность любого человека, делать тикун какой-то, исправление. Тебя, творение и там наверху тоже. Не тикун делать. В этом смысл существования человека на земле. Это он пришел сюда. Деятельность Авраама – это сделать тикун там наверху, помимо собственного, там наверху. Этот тикун будет связан с правым каналом, с Медасхасид. Вот его назначение. Делать тикун в правом канале. Дальше. Не надо думать так, что вот он делает тикун в правом канале, а к другому ничего отношения не имеет. Это не может так быть. А как может быть? Надо посмотреть, что наверху. А наверху в этом духовном пространстве такое интересное свойство. Каждая область содержит в себе все остальные. Правый канал, скажем, мы сейчас о нем говорим, он имеет тоже три части. Правую, левую, центральную. Там, в этом правом канале, есть правая часть, это хесед. Есть левая часть, которая в этом правом канале дин. Куда пришел этот дин? Он пришел из этого левого канала. Из канала дин, его как бы правая часть связана с левой частью в хесед. Правая часть в дин – это хесед. Левая часть в хесед – это дин. Вот они совпали. Дин в хесед связан с хесед в дин. Я достаточно запутал публику? Сейчас я еще, значит, я продолжу направление. Еще раз. Мы имеем хесед, правый канал. В нем три части. Это просто правая, левая середина. Правая часть хесед – это хесед. Левая часть хесед. Левая часть хесед – откуда она? Она имеет связь вот с этим левым каналом дин, который. Поэтому в этом хесед. Авраам, есть сторона Дин тоже. Поэтому пошел на Акейду, а Медасдин с ним в этот момент действовали. Ой, там Хесед, сына надо жертву принести. Нет места Хесед. Дин, он у него был. Точно так же у этих, у этого правого канала, помимо правой части и левой части, есть еще середина, средняя часть. Она пришла от среднего канала. Он там наверху, в этом правом канале, который называется Авраам, есть три части. Правая, левая и середина. И вот тот Авраам, который внизу, он делал преобразование тикуним по этим трем направлениям хесед, дин и то, что между ними, комбинация, но с уклоном хесед, что все стороны одного канала правого. Это вот было его место на земле, место, ну как на земле, в творении, в мироздании. Работал не только на земле, основная работа была в мироздании. По этим трем направлениям с основой в хесед. Точно так же Ицхак. Там в этом левом канале тоже три части. Правая, левая и средняя. Правая она от хесед, левая от самого левого и средняя от среднего. Ицхак тоже делал вот исправление по всем трем каналам, тикуним, но с уклоном в дин. Гвура. Колодцы, история с колодцами. Авраам прорывал колодцы. Копал колодцы. Колодец – это канал, соединяющий небо и землю. Вода, хесед, свет. Что делал Исхак? Откапывал эти колодцы, очищал от ситрахра, очищал от клепот. Это двура, те же самые колодцы. Как у Авраама три направления, правое, левое, среднее. Так же у Исхак было три. Авраам – это приход света, выкапывание колодца. Исхак – это наоборот, это двура, очищение колодца. Это геула, кое геула. Где Яков? Это Галут. Есть Гила, есть подъем Гиле, а есть сам Галут, в котором все происходит. Это уже Яков. Эти три души, они описывали все пространство. Их работа вот по этим направлениям была ключевой. Другие тоже души участвовали. Но вот видна специальная роль вот прочистки этих, то есть тикуним по этим трем направлениям. Или как, в чем их специфика? Вот в чем. Их специальная роль в этом служении Творцу по тикуним, которые происходят в этих трех каналах. Каждая своя роль у них вот такая специальная. Откуда мы знаем, что специально там наверху вот эти имена прописаны? Знаешь, интересно место, где они прописаны. Это область Авраам, Ицхак и Яков, о которой мы говорили до сих пор, там наверху. Это та же самая область, где есть Всевышний, Тора и Исраил. Учебриха, Дерайса, Исраил, Хатху. Зоэр сказал, что мы разбирали в прошлый раз. Это область, это как бы роль. Она, с одной стороны, имеет три подроли, Авраам, Ицхак и Яков. А с другой стороны, другие три лица – это Всевышний, Тора и Исраил. Тогда получается, что эти три души, они просто связаны с этими тремя каналами, но у них специальное место в Торе. Потому что они из той же самой области. Одна и та же роль, большая роль. Она имеет одно из лиц Тора. Всевышний. Значит, эти трое попали к нему туда. Потому что каждая область там, она содержит все остальное. Поэтому их социальное отношение будет с небесами. Там наверху Авраам, Ицхак и Исраил и Всевышний в одной области. Люди, у которых души так сделаны, это не их заслуга, определенно не их заслуга. Их так сделали. Их души вот, принесли правильное, очень специальное отношение к Творцу. Равно как и к Торе, потому что там в той же области Тора находится. У них есть свое место в изучении Тора. Когда мы говорили про Моше бен Йосеф, мы там говорили про Хизкияху, царя, который имел специальное место в Торе. Его хоронили, так святок Тора над ним несли, на гробе. Ну и также Ам-Исраил. Они имеют специальное место вот в народе, там вот в этой верхней области, у них специальное что-то. Потому что там наверху это все одна область. С другой стороны, Ам-Исраил, который там наверху, он тоже включается Авраам, Ицхак и Яков. Если мы спустимся вниз, посмотрим, что внизу. Внизу Нешамот Исраил. Они вот включаются в те три. Ну, как включаются? Не то, что по происхождению. Но по вот этой иерархии, что ли. Поэтому и сказано, Беней Яков, Авраам, Исхак и Яков. Беней, дети их. Потому что Исраил там наверху действительно от них происходит. Как я могу от них отказаться? У них такое место там наверху, у детей. Они произошли от этих троих. Они входят в ту область. Я не могу от них отказаться. Но здесь до сих пор мы говорили про создание этих душ и про их работу, этих трех душ. Ну и как это конкретно проявилось? У нас был цикл про Мешиах. Значит, Авраам – это душа Мешиах бен Давид. Из поколения в поколение он пошел там. Ну, то есть не в каждом поколении приходил, но приходил. Каждый раз оставлял след. Движение народа. Мешиах бен Йосеф – это Ицхак, душа Ицхак. Тоже немалый след оставила. То есть я какого понятия не имею. Вот, Мешиах мы разобрали, а дальше неизвестно. Но я понял, да, так что только это значение было. Это просто. Тут то, что стоит здесь в том, что они собираются отказываться от народа. Почему? Потому что дети вот этих троих. И мы только что выяснили, в чем здесь концепция. И суть здесь в том, что вот как эти три делают тикуним, так это их дети. Они тоже делают тикуним. В том же пространстве. У каждого своя роль. И тикуним – это и есть план Творца. То, что до сих пор говорилось, мы подошли к плану, а сейчас мы видим, в каком именно аспекте. Тикуним – это выполнение плана. Не просто создание по плану созданы были. Они выполняют этот план, ведут творение. Дальше. Дальше Всевышний этим не ограничился. Гемора этим не ограничился. И Всевышний дает последнюю, четвертую, то есть следующий момент, почему он не может отказаться от народа. Он говорит, что у меня есть четыре приобретения. Какие? Тойра, Шамаем Виорец, небо и земля. Второе приобретение. Третье – Бейс Хамикдаш, храм. И четвертое – это Исраил. Эти четыре приобретения у меня есть. Поэтому я не могу отказаться от Исраила. Сразу возникает вопрос. В принципе, у Всевышнего гораздо больше приобретений. Все творение ему принадлежит. Абсолютно все. Здесь вот выделены эти четыре. Тора, Рения, Мигдаш и народ. Что это означает? Почему, на каком основании это четыре выделено? Шамаем ве эрец, небо и земля. Первый пасук Хумаш говорит, что Береш баро элуким аса шамаем ве эрец. Творение мира. И творение представлено, мироздание представлено как небо и земля. Шамаем ве эрец. Речь идет о творении. И вот в нашем геморе сказано Тора и потом творение. Какая связь между ними? Почему не такую последовательность гемора выбрала? Ну, известен мидраш, который говорит о том, что Всевышний смотрел в Тору и творил. Там и первый мидраш Раба. Кто за этим стоит? Имеется в виду, ну, первое простое понимание, что Тора использовалась как план творения. Посмотрит и сделает. Посмотрит и другое сделает. Это самое простое понимание, которое является верным. Но имеется в виду нечто большее. А именно, мы читаем в Пятикнижии «Берейшес», то есть «Йомр Элуким», сказал Творец, «Ихиор будет свет». «Ихио», «Ахио», и стал свет. То есть по слову он сказал, и получилось. Слово творит. Слово – это действие. Не как у человека. Посмотрел – это тоже действие. Посмотрел в Тору, не просто перенес, взял, посмотрел, что, начал что-то делать. Нет. Имеется в виду больше. Он использовал силу того места, куда он посмотрел, чтобы что-то сделать. Он как бы оделся в Тору и в этой одежде стал творить. С одной стороны, мир кроился по Торе, потому что это одежда Торы. Но здесь еще участвует сила Всевышнего. Он посмотрел. Он забрался внутрь этой Торы. И начало возникать творение. Ну, отсюда следует, что Тора и творение, они связаны между собой. И существенную роль в этой связи отводится к числу 613. 613 мецвот Тора. 613 узлов творения. Это надо понять, что значит 613 узлов творения. Творение крайне многообразно. Там не то, что 613, там больше, чем 613 тысяч всего. Буду взял 613. Значит, надо понимать так, что это не то, что пересчитали какое-то количество слов, как в бухгалтерии 1, 2, 3, дошли до 613. Другая бухгалтерия, духовная. Значит, как это понимать? Есть творение. Пусть это в какой-то комнате находится. Что там в этой комнате? Вот множество, тысячи всего в этой комнате помещены. Но надпись над этой комнатой, на двери, 613. Другая комната, там что-то другое будет. Там другая надпись будет. Сколько там другое, не играет роли. Но число другое будет пронумеровано. 613 обозначает творение. Точно так же 613 мицвот. Тем не обязательно по пальцам пересчитывать, дойти до числа 613. Какое-то количество мицвот есть. Сколько? Сколько-то. Но табличка на этой двери, где содержится мицвот, будет 613. Ну, возникает интересный вопрос, а что стоит за этим числом 613, почему не 612, или там не 713? В чем специфика числа 613? Почему так обозначен мицвот, и так обозначено творение? Значит, Хахамим сказали следующее. Если бы не союз брит дня и ночи, хуким, законы Шамая и Ворс, неба и земли, не были бы установлены. Значит, мы говорим о творении. И союз неба и дня и ночи, это имеется в виду союз изучения Торы. Тора изучается днем, ночью. И этот союз брит, это вот союз между союзом Всевышним, Торой и творением. Так вот мы посмотрим на это слово брит с точки зрения гематрии. Рамхаль разбивает это слово на две части. Рейштав, брит, там есть рейштав, так. Есть еще буквы бет и ют. Рейш тав – это в сумме 600. Рейш – 200, тав – 400, 600. И он говорит, что это 600 тысяч душ. Ам Исраил. Таких на самом деле, по-видимому, больше. А может, меньше корней душ. Но табличка 600 тысяч. Там не важно, сколько там. Это вот мы так не в географию играем. 600 тысяч. Дальше осталось бет и ют. Это 12. Если там мы имели нашамот, то 12 – это 12 колен. 12 на Яков. То мы над всеми душами поднимаемся наверх. Получается уже 612. Ну и теперь надо еще одну ступеньку наверх пройти, к самому праотцу добраться, до Якова. Один добавить. Вот мы получаем число 613. 613 – характеристика душ. 600 тысяч, 12 и 1. Яков представляет праотцов, Авраам, Ицхак и Яков. Он завершение. Таким образом, мы видим, что число 613 связано с Нешамот Исраэл. Это внутренняя часть творения. У творения много всего. Есть древья, есть озеро, есть облака, есть ангелы, если повыше подняться. И все это внешняя часть творения. Есть внутренняя часть творения. Это Нешамот Исраэл. И тут мы видим брит, который союз, который говорит о соединении творения и Торы, и Всевышнего. И здесь есть это число, и возникают эти души, на которых все завязано, это есть брит, тот 13 мы получили, и получили само это число 613. Вот сила этого числа. Она относит нас к внутренней части творения. Если внутренняя часть творения есть 613, то ясно, что и внешняя часть, она подчинена внутренней. Там тоже будет 613. Ну и у Торы, поскольку она связана с творением, тоже вот это число 613, 613 мицвот. Дальше возникает небольшая проблема. Если нешамот народа – это внутренняя часть творения, то где Тора? У нас же тоже внутренняя часть творения. Мы говорили, что Всевышний оделся в Тору и творил. Значит, Тора – она внутри творения. Нешамот Исраэль – внутри творения. Две внутренности. Но это не такая большая проблема, если чисто занятие, которое было в прошлый раз, мы говорили, что в Ганейден было два центра. Как может быть два центра? Центр только один в систему. Два. Один – это Ицхаим, а вокруг него – Ицхадат, Товера. Там еще Ра не было в тот момент. Как у человека есть душа и одежда души, обе в центре, в середине. Так и здесь. Вот есть Товера. Нешамот Исраэль вокруг, и дальше же творение. А кто внутри этой Торы? Всевышний. Его сила. Он творил. И вот получается Всевышний, потом Тора, а потом Исраэль. Мы приходим к очень интересной интерпретации, неожиданного конца. То, что Зоэр сказал. Кучебриха, Драйса, Исраэль, Хатху. Всевышний, Тора, Исраэль, а это одно. Вот мы получили очень интересную нестандартную интерпретацию этого. Именно так и было сделано. Внутри всего Всевышний, затем Тора идет, и потом Нешамот Исраэль, внутренняя часть творения, которая вокруг Торы. Всевышний, Тора, Исраэль, вот они все в одном. Так, что-то мы говорили сейчас про число 613. Теперь мы к нему по-другому немножко подойдем, с точки зрения самой Торы. И матрия слова Тора какая? Помнит? Правильно, 611, хорошо. 611. Сколько не хватает до 613? Два. Так? О чем это говорит? Что такое два здесь? Все творение основано на концепции дающий-принимающий. Это в любой области это будет. Вот это два, дающий-принимающий. В нашем разговоре это небо и земля. Шамаем и эрес. Творение. Шамаем дающий и эрес, земля принимающая. Дождь идет сверху на землю, в физическом уровне. Шефа идет сверху, и здесь так и нижний мир принимает это. Вот получается, 611 Тора, плюс творение, небо и земля, 2. И получается, конечно, 613. Говорит, что такое 613, в чем смысл этого числа? Мы видим, как. Как оно связано с Торой? Тора вписывается в творение, 611 и 2. 611 Тора, и 2 это творение, небо и земля. И вот получается 613. Очень разумно эту табличку на творение написать 613. На каком-то, в котором внутри есть Тора. Число это показывает. Так. Значит, мы вот проследили первые два приобретения Всевышнего. Это Тора и творение. Дальше идет Бейс Хамикдаш, храм. Давайте посмотрим, что из себя представляет это третье звено, третья ступень. Бейс Хамикдаш не просто здание. Оно было построено по специальным чертежам. Моше знал все чертежи. Хескель знал чертежи, он описывал третий храм, как будет выглядеть. Это все написано, создано по самому творению. Ведь Хамидиш, он под стать творению. Вот по тем чертежам, по которым было скроено творение, это вот они легли в основу Бейс-Хамикдаш. Храм – это особое место в творении. Дальше. У творения есть внутренняя часть. Мы точно говорили, это Тора, душа творения. У храма была своя внутренняя часть – Шхина. Центральное место, самое-самое-самое-самое внутреннее в Бейс-Хамикдаш, Кодеш ха-Кодешим, это место Двейкут Шхины и вот этого храма. Мы видим, вот так же, как у творения с внутренней части это Тора, так и у храма была своя внутренняя часть Шхина, Двейкут. Дальше у творения есть функционирование, у храма есть функционирование. Здесь тоже будет схожесть. Какие корбанот приносились в Исхамильдыш? Ну, был такой корбан хатас за грех, очищение. Храм служил очищению. Творение тоже нуждается в очищении. Оно может идти вниз, и дальше оно можно очищаться. Дальше были другие карбонот, шаббат и праздники. Это, наоборот, связь с душой, с верхом. У творения тоже просматривается связь с небом, с небесами. Дальше были жертвоприношения ежедневные. Это ежедневное функционирование творения. Мы видим, храм действительно связан с творением и в чем отличие? Это специальное место в творении. Это место действительно соединения с небом. Шхина там присутствовала. Всевышний. Творение соединено с небом, это да. Оно соединено со Всевышним. Это специальное место подсоединения к небесам, к Творцу. Специальное место Бейс ха-Мигдаш. Это Шхина. Шхина. Это четвертое звено. Исраил. Четвертое приобретение. Значит, ну... Это четвертое завершение всей цепочки. Посмотрим, как это четвертое звено связано с теми тремя. Ну, пойдем снизу вверх, с храмом. Служение Бейс ха-Мигдаш считали не китайцы. Ам Исраэлам было доверено. Ну и вроде просто, а кому же еще? Не румынам же. Но за этим стоит определенная, так это же, подоплека, суть. Чтобы служить в храме, надо иметь силу служения храму. Надо сделать народ, который имеет эту силу. Иначе не получится. Кто присутствовал в храме? Шхина. Храм – это место двейкут. Шхины и земли. Мы знаем, что корни нешамот, Исраил, это тоже место двейкут. Шхины с творением. Про это мы говорили все разы. Вот мы видим, что они, так сказать, в конце совпали. Кому делать служение в храме? Откуда взять эту силу? Народ наделен этой силой соединения со Шхиной. Корни Шамот, они именно там находятся, в этом месте Двейкут. Храм – это тоже место Двейкут со Шхиной. Одна сила обеспечивает другую. Это замысел Творца. Просто вот народ будет там служить и выполнять. Надо дать силу этому народу. Как? А вот при создании храма и при создании народа вот это было учтено. Есть такое место Двейкут между Шхиной и народом. Корень Нешамот, и храмом. Вот это Кодеш ха-Кодешим. Дальше. Творение. Дальше. Исраэль творение. Мы можем говорить, что число 613. 613 узлов творения. 613 мецвот, которые были даны народу. Для чего? Чтобы обеспечивать творение. Не только храм, вот это специальное место, но творение тоже. Храма его сейчас внизу нет. Наверху он есть, но внизу нет. Но творение, оно и осталось, никуда не делось. Работа по-прежнему у нас. Нас не отправили на пенсию, работаем. И какая у нас здесь работа? А вот внутренняя часть, ну, шамота, внутренняя часть творения. Меняем, делаем вот эти внутренние преобразования, внутренние тикуним. Как послушные, так и продолжатели дел праотцов, Авраам, Ицхак, Иаков. Другие народы, они не связаны с тикуним. У них как бы роль совсем другая. У каждого своя, они нужны. Каждый народ для чего-то нужен. В животном мире тоже каждое животное нужно. Нужен волк и нужна корова. В народах тоже нужны разные распределения. Но так сказать, к центру допущен только Исраил. Исправлению творения. Последнее, верхнее звено, это Тойра. Ну, Исраил, Амна Исраил соединил с Торой. Тору мы получили на Синае. Тора – это внутренняя сила. У Торы есть сила. Это не просто выполнение мицвот, это сила Торы еще. То, что получено сына, это сила Торы, помимо самой Торы. И вот это делает преобразования всяческие. Но чтобы делать всяческие преобразования при помощи Торы, надо владеть этой силой. Если ее не имеешь, то оно не будет получаться, будешь выполнять закон. Будешь, так сказать, ну, если определенные вещи будут совершаться. Если мы говорим о внутреннем преобразовании каких-то существенных, надо быть подключенным к этой силе. Как? Звучит очень абстрактно. Вот есть законы, есть книга Гемора, есть Хумаш. Пожалуйста, изучай, как подключиться к силе Торы. Где она, эта сила? На Синае нам ее дали, а где она? Как не подключиться? Значит, есть выполнение Торы, есть изучение Торы. Изучение Торы подключает к силе Торы. Поэтому специфика. Есть в Торе такая вещь, как ее изучение. Изучение, оно дает возможность соединиться с силой Торы. Дальше, а как использовать эту возможность? Не надо быть таким наивным. Подумать, скажет, когда сидит в Ешиве, день и половина ночи, он действительно подключен к силе Торы. Ему ставят два больших плюса наверху, что не днем сидит, а ночью. И не знаешь, он подключен к силе Торы. Не обязательно. А как? Где этот способ? Это интересный вопрос. Давайте откроем книгу. Посмотрим, что в книге написано. Мы изучали этот пасук в последний раз. Мы к нему снова возвращаемся. Это Ирмиёв. Где говорится про Мишея бен Йосеф, как ему было плохо. И говорится следующее. «Ясно слышу я», Всевышний говорит, «я слышу, как горюет Эфраим». Эфраим – это в данном случае Мишея бен Йосеф. Что он говорит, как эта душа горюет? А вот читаем. «Ты наказал меня», Всевышний наказал меня. Когда он послал вот это рождение, он говорит, заслал в клепу, вот это наказание очень большое. «Я наказан, теперь я живу с этой клепой. Куда мне деться, ты меня отправил в такое место изначально. Спасибо тебе большое». А дальше вот эта часть, которая нужна в посылке. «Как необученный телец, я был как необученный». Почему необученный? Потому что математики не учили. Или пению. Его Торе не учили. Это душа, которая раньше была Хискиёху, специальное место в Торе. Его хранили, и вот на гробе был свиток Торы. Сейчас она оказалась в рождении, где нет Торы, не обучен. Ну, значит, надо быть не очень умным человеком, мягко говоря, чтобы представить себе, что этот человек, эта душа, никогда так и останется не обученной. У него просто сила в душе, это сила Торы. Душа-то, душа Хискиёху. Как он может без Торы? Он не может. Он прорвется. Он прорвется как раз туда, вот к силе Торы. Вот туда он пойдет. Не может быть Тора, изучающийся днем и ночью. Не доберется до силы Торы. Вот с этой так вот, идеей мы подойдем к концепции, как добраться до силы Торы. За это и был вопрос. Давайте складывать. 611 Тора. Мишея бен Йосеф, о котором мы здесь говорим, необученный. Мы его обычно обозначаем числом 226. Так уж у нас повелось. Вот есть 611 Тора, который надо прийти. И 226, этот необученный, который шел к этому 611. Это через какое число он прошел? Какое число надо добавить 226, чтобы получить 611? 226 это вот этот необученный. Он идет к обучению, к 611. Через какое число надо пройти? Между ними 385. 226 плюс 385 будет как раз 611. А 385 – это гематрия слова «шхина». У нас ответ. Как добраться до Торы, до внутренней части Торы, до силы Торы? Надо быть присоединенным к шхине. Вот и все. А как? А мы знаем через душу. Душа – это канал, который соединяется с шхиной. Корни душ, они именно там. Вот если удастся подсоединиться к этому каналу вертикальному, туда наверх, который питается от шхины в той или иной степени, разные могут быть уровни питания, у каждого своя кормушка, вот в той степени ты будешь подключен к силе Торы. Вот ответ. Значит, давайте посмотрим дальше в числах, как это выглядит, исходя из тех идей, которые у нас были. Тора входит в творение. Внутренняя часть творения. Тора – это 611. Творение, как мы говорили, это 70. 7, 70. Вместе 611 и 70. 681. Запомним это число. 681. Когда подключается, значит, подключиться вот к внутренней части Торы. Тем самым подключается к внутренней части творения автоматически, Тора внутри творения. Там будет связь со Шхиной. Внутри человека, где вот это высокое подключение, это, как мы говорили, его душа. Без него будет связь со Шхиной. И дальше, вот если подключишься к душе, когда изучаешь Тору, она будет изучать, она будет участвовать в этом процессе. Мало дня и ночи, она же участвует и днем, и ночью. Вот тогда пойдет свет от этой души. Давайте складывать числа. Свет – это 207, ойр. А вот это приход души в изучение – это дат. Душа, она разумная. Когда вот человек изучает Тору при помощи души своей, использует душу, значит, дат его работает в этот момент. 474. 474 плюс 207, свет, который идет от души. 474, 207. Сколько вместе? 474, 207. Не так уж трудно сосчитать. 681. Вот мы получили это число. Ну только что, трудно сосчитать. 474 плюс 200. И еще 7 добавить. Вот и будет 681. Мы получили это число. Это изучение Торы, которое дает свет душу. Дат 474 плюс 207. Это свет. Это и будет Тора плюс творение, внутренняя часть творения. Число показывает, что происходит. Как добраться до этой внутренней части Торы, до силы Торы, которая строила творение. Надо использовать свою душу, дат, и вот этот свет, который есть в душе. Сила души – это сила изучения Торы. Она и связывает с силой Торы. Одного усердия мало. Ни в коем случае не хочу так бросать хоть какой-то камень в сторону тех, которые учат Тору днем и ночью, без применения души, ни в коем случае. Идет большое дело, очень хорошо. Каждый работает на своем уровне. Каждая своя работа. Вот есть такая работа, которая связана с силой Торы. Мы сейчас видим, в чем ее суть. Поэтому, когда мы говорили здесь Исраил и Тора, Тора, которая внутри творения, вот это имеется в виду. Значит, что мы получили? Исраил связан с храмом, с творением, историей. Это завершение этой цепочки, которую Гемора построит. Четыре приобретения. Что это за приобретение? На них все стоит. А что еще есть? Тора, творение, специальное место в творении Бейт ха-Мигдаш и народ. Это как бы четыре координаты, в которые все вписывается. Все, что здесь мы не возьмем, оно имеет одну из этих координат, ну, на самом деле все четыре. И вот пророк говорит, откажись от народа, а Всевышний говорит, как ему отказаться? Это не просто приобретение мое, а вот такое приобретение, из которого ничего все не будет. Тора без Исраэля, что это? Творение без Исраэля, что это? Бейт ха-Мигдаш без Исраэля, что это? Ничего не будет. Это же не просто план, а это вообще все. Как я могу отказаться от этого народа? Волей-неволей я должен их держать в этом пространстве, иначе вообще не все, так сказать, уйдет. Пауз. Значит, вот завершение его диалога Творца Мироздания с пророком, который Гемора построила. Дальше некоторые наблюдения. Значит, мы стоим накануне Хануки. Начнется завтра вечером. Ханука – это нейс. Чудо. Что случилось? Масло было на один день, но оно продержалось 8 дней. В нем был коэх, сила. Служить 8 дней, 8, это вот сила того восьмого измерения в нем была, просто 7. 8 дней продержалось. Обладало коэх, на котором стоит число 8. Это было чудо. Первый день прошел, не погасло. Второй, все еще горит. Третий и так далее. То, что я сейчас говорю, небольшая шутка, но, с другой стороны, очень интересно получилось. Вот у нас был зацикл про этот кусочек из Гемора, про уши. И вот на занятиях я на каком-то этапе говорил, ну вот я не успел закончить, полчаса осталось. Помните? Потом тут на следующем месте, ну опять не успел, еще полчаса. И так оно продолжалось. Масло горело, все по полчаса, и никак не могло прогореть. И вот сейчас мы закончили. Перед Ханукой, наконец, нет уже больше полчаса, получаса. Это нейс. То, что мы закончили, это действительно нейс. Случилось накануне Хануки. Так. Так мы живем. Мы живем под небом. Мы ходим под небом. Эти занятия, они вот, видите, пожалуйста, вот доказательства. Что еще? Светильник догорел. И мы входим в Хануку. Всего хорошего. Такие есть вопросы. Значит, душа, она имеет аспект разума. Она разумная. Это ее главное свойство. Как Рамхаль говорит. Она понимает. Понимаете? Разум – это понимание. Это не просто... Это вот понимание души. В этом отличие просто сейхл разума от разума души. Она понимает вещи на внутреннем уровне. Как она понимает? По своим законам. Но душа в этом цели. Как можно понимать внутреннее? Душа понимает внутреннее. Как? Через дат. Это тот аппарат, который Всевышний дал человеку, который сможет понимать внутренние вещи. А именно быть связанной с душой. Так вот, если человек включил вот этот свой коэх, своего дат внутренний, не внешний дат, а внутренний дат, тогда он будет подключен к душе. Тогда душа будет изучать. Потому что изучает дат. Но если этот дат имеет внутренний аспект, он автоматически подключен к душе. Поэтому душа через него подключается. Если рука художника, рука художника, а не маляра, она и будет хорошо рисовать, потому что у нее душа художника. Надо иметь руку художника, а не руку маляра. Я объяснил? Еще.
То есть нельзя заставить душу, не надо заставить. А вот должна уже родиться такой, должна быть такой. Да, в каком включении что-то идет речь.
Значит,
интуитивно понятно, как это внутренне понимать, интуитивно.
Это я отчасти говорил, но я сейчас повторю. Значит, штука вот в чем, что любая душа имеет вот этот аспект дат. Дальше разные уровни душ, у каждого будет свой дат, это одно. Но дальше суть в том, чтобы овладеть этим внутренним коих, овладеть внутренней силой.
Вот
отчасти это работа человека, безусловно. С другой стороны, это подарок сверху. Как говорится в брахе, мы имеем четвертую браху, из 19 про дат. И там мы говорим, что он дает дат. От себя дат. Это важно. Чтобы иметь этот внутренний дат, необходимо иметь помощь сверху, иначе не получится. Но вот если собственные усилия, собственная душа и вот эта помощь сверху, потому что собственное себе, да, душа есть, надо еще питание. Но это же от Всевышнего. Силу.
Надо просить, надо молиться, чтобы дал.
Правильно. Именно так и надо делать. Но вот это, значит, это работа, используя ресурсы и помощь сверху. Добраться до внутреннего, тут без помощи сверху практику провести невозможно. Ответил? Еще? Да.
Если что, подключаться.
А мы тоже в голове. Это, конечно, не проблема. Если она была в другом месте, где мы, вот была бы проблема. Она не ушла. Для этого ее направили в Галут, чтобы мы в Галут смогли к ней подключиться. Если бы она не пошла в Галут, а мы в Галуте. Я тоже спросил, а как к ней подключиться? Она в другом месте живет. Хорошо, что ее тоже поставили в Галут. Это одно из значений плана Всевышнего. Теперь, как подключиться? А вот было сказано. Через душу. Душа подключается. Дальше... Способ подключения к душе – это вот изучение Торы, это самый такой продуктивный способ. Есть другие способы тоже, но вот чтобы добраться внутрь, надо изучать Тору. Причем как изучать? Вот было сказано, как при помощи силы души. Еще? Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.
Там не делегую информацию, да?